Яна Каляева. Комиссар. Часть вторая. Орудие войны. Глава первая. Полковой комиссар Александра Гинзбург. Июль 1919 года.
«Это конец?» — спросила Саша. «Нам не выбраться?»
Ответом ей стал очередной залп с бронепоезда, заставивший нырнуть в ил и прижаться к речному дну. Вода заливала уши и чуть приглушала грохот взрывов, все равно невыносимо громкий. Закричал человек, и, кажется, второй. Снаряды падали с перелетом. Остатки полка прятались от огня под высоким берегом на отмеле, но некоторые рвались в кронах деревьев, и их осколки все-таки находили жертв. Неподалеку от этого ненадежного укрытия пару пересекал железнодорожный мост, к которому отряд вывела идущая вдоль реки проселочная дорога. Обстрел длился чуть меньше минуты. Саше едва хватало дыхания, чтобы переждать его в воде. Чем ниже лежишь, тем меньше шансов угодить под осколок. Едва взрывы стихли, Саша вынырнула, торопливо глотнула воздуха и задала начальнику полкового штаба, единственному здесь опытному военспецу, новый вопрос, не дожидаясь ответа на предыдущий.
«Да зачем они палят вообще? Не видят, что мажут!»
«Вероятно, с бронепоезда обстреливают единственную видимую им цель, наш босс», невозмутимо ответил Белоусов, вытирая лицо от тины. «Полагаю, ты справедливо, что мы не могли уйти от него далеко. А есть ли у нас укрытие, им не видно».
«Но закончатся же у них снаряды когда-нибудь?»
«Безусловно. Но раз они продолжают обстрел, следовательно, уверены, что до подхода погони снарядов им хватит». Белоусов глянул на часы. «По моим оценкам, до этого момента менее 2 часов».
«Можем штурмовать мост».
«Под обстрелом автопушки Виккерса с бронепоезда. Гиблое дело. Уйти из-под ее огня сможем только на той стороне реки, и то не сразу. А на переправе попадем под пулемет с моста. Там всего лишь ручник. При удаче прорвется, даст бог, половина из нас. По темноте шансы были бы выше, но погоня поспеет раньше». Саша кивнула. Водная гладь и большая часть берега за пределами отмели превосходно простреливались с моста. Тела полудюжины бойцов 51-го полка, попытавшихся прорваться к рельсам, плавно покачивались среди кувшинок. Словно почуяв, что говорят о нем, пулемет на мосту дал короткую очередь в сторону отмели. Не достал, только взбаламутил воду.
«Раненых вытащим?» – спросила Саша.
«Никак. Иначе мы не спасем никого. Придется бросить и тех, кто уже ранен, и тех, кто только будет».
«Бросать никого не станем».
Саша быстро огляделась. «Обидно, чертовски. Им всего-то надо было пересечь рельсы. Отсюда до них и половины версты нет. Шапкой докинуть можно», — сказал бы покойный Прохор. По ту сторону железной дороги за деревьями видно было залитое солнцем поле. В высокой траве золотая россыпь зверобоя и белые пятна аниса. Простор, свобода, мятеж, рукой подать. Но с таким же успехом все это могло бы быть на Луне. Полк оказался между молотом и наковальней. Огонь автопушки бронепоезда и пулемет на мосту намертво отрезают путь вперед. А погоня приближается с каждой минутой. Изгиб реки защищает утмель от обстрела с моста, а высокий глинистый берег худо-бедно прикрывает от прямого попадания снарядов. Но с этой-то высоты погоня и перебьет их, как цыплят.
«Тогда это конец», — спокойно ответил Белоусов.
«Значит, конец. Скажу им».
«Не теперь». Автопушка дала новый залп. Белоусов нырнул в ил сам и потянул за плечо Сашу, едва успевшую вдохнуть. Наверху в брошенном обозе истошно заржала умирающая лошадь, перекрыв на несколько секунд грохот разрывов. Удивительно, что по ней не попали раньше. Саша была уверена, что коней перебили первым же залпом, но хоть осколки в этот раз под берег не залетели. Полк снова оказался почти в безопасности, на целых 1,5 минуты. Едва грохот разрывов затих, Саша встала во весь рост. Широко расставила ноги, чтобы стоять на скользком дне, вода доходила почти до колена. Вытерла ладонью лицо, отбросила назад грязный ком волос, сплюнула ил. В тишине ударил Льюис. Разведкоманда 51-го полка вела бой на подходе к мосту. Верно, нашли там какое-то укрытие от пулемета, но и сами достать укрывшихся за вагонами защитников моста до сих пор не могут.
«Может, прорваться к ним?» — спросила Саша у Белоусова без особой надежды. «Как-то помочь им?»
«Никак. Пойдем вдоль берега, нас с моста перестреляют вернее, чем на броде». Остальные ее люди были здесь. Их осталось меньше 400. 1/5 ранены, теперь уже больше. Все слегли на широкой илистой отмели. Тяжелых раненых оттащили под самый берег, на песок. Впрочем, приходилось вжиматься в жидкую слизь. Все густо покрыты вонючей грязью, измотаны, голодны, так же, как она сама. До следующего залпа минута. За это время Саша должна сказать своим людям, что привела их сюда на верную смерть.
Будь у них сейчас артиллерийские орудия, они сняли бы стрелков с моста и прорвались, но оба полковых орудия брошены 3 дня назад в Тринской слободе. Таким был первый Сашин приказ и первое в цепи событий, приведших их в эту западню. 3 дня назад они не стали задерживаться в Тринской слободе, даже чтобы похоронить убитых. Саша поцеловала Ваньку в последний раз и оставила его тело под дождем на жирной сырой земле. Ее губы были такими же холодными, как его лоб. Саша твердо приняла решение. «Спасаем тех, кто еще жив. Всех до единого. Ни одного раненого не бросили, даже тех, кто уже отходил. На телеге все не поместились, многих понесли на наспех сколоченных носилках, а вот оба артиллерийских орудия оставили. Белоусов лично привел их в негодность, вытащив затворы. Красная армия разбита, советское правительство арестовано, гражданская война проиграна. Части Красной армии, отказавшиеся сложить оружие и проследовать фильтрационные лагеря, объявлены мятежниками и подлежат истреблению. Комиссар 51-го полка убедила своих людей не сдаваться, и цену за это заплатила страшную. Но думать сейчас следовало о другом. Белые, теперь их следовало звать правительственными войсками, но все по привычке говорили «белые», превосходно знали, где находится полк, и наверняка уже отрядили погоню, поэтому нельзя было терять ни минуты. Отходили в направлении Тамбовской губернии. Там, по обрывочным сведениям, шло восстание против нового порядка. Только после того, как полк тронулся в путь, Саша спросила Белоусова, есть ли у них маршрут.
«Карт южнее Оки в штабе не было», — ответил Белоусов. «Александра Иосифовна, я сейчас хоть закрытыми глазами нарисую вам 10-версткой каждый поворот и мостик на пути от Гольдапа до Кёнигсберга. Но я и помыслить не мог, что мне придется вести свой разбитый полк бездорожьем где-то между Цной и Доном. Вот перед нами река Пара. Будем держаться ее, двигаясь на юг, и выйдем как раз примерно в западные уезды Тамбовской губернии».
Предстояло делать верст по 30 слишком в день. Вдоль реки тянулась разбитая проселочная дорога. Провианта не было, и Саша посылала отряды в каждую встретившуюся по пути деревню. Она не хотела думать о том, что там происходит. Ей надо было накормить своих людей. После этого нечего было и пытаться приютить в деревнях хотя бы тяжелых раненых. Умерших в пути не хоронили, так оставляли лежать возле обочины, наскоро прикрыв ветками. Вести трупы до привала не было возможности. Силы и лошадей, и людей были на исходе. Разыскать отступающий полк по этому страшному следу смог бы и ребенок. По пятам шла погоня. Силами не меньше 3 полнокровных рот пехоты и взвода конницы, доложила Аглая, возглавлявшая полковую разведкоманду. 2 дюжины верховых двигались по другому берегу Пары, держась на почтительном расстоянии. Не пытались вступить в бой, но и не упускали полка из виду. Ждали, пока подтянутся основные силы. 51-й был теперь полком только по названию. От личного состава осталось едва ли треть. И далеко не все могли бы хотя бы держать винтовку.
«Но вы ведь понимаете, Александра Иосифовна», — сказал Белоусов на одном из привалов, отведя Сашу в сторону, «что восставшие в Тамбове будут, возможно, рады пополнению из опытных бойцов. Но вот лично вас, комиссары РККА, едва ли хорошо примут». Восстание началось осенью 18-го против Советов из-за продовольственной разверстки. Продолжилось, судя по нашим сведениям, борьбой против нового порядка. Но это не значит, что конфликт тамбовских крестьян с большевиками исчерпан.
Саша кивнула. Она думала об этом, пыталась вспомнить, что именно произошло на Тамбовщине. Кажется, крестьяне там решили, что нормы продразверстки завышены, и несколько продотрядов перебили. Якобы продразверстка обрекала их на голодную смерть. Не дожить до весны и не отсеяться. Могло ли такое быть на самом деле? Всем приходилось несладко, но советская власть никого не лишала самого необходимого, не должна была. Вроде бы зимой продотрядам послали подкрепление, или только собирались послать. Почему Саша так плохо изучала фронтовые сводки? Вот она ведет свой полк на соединение с восстанием, не зная наверняка, против кого, собственно, оно направлено. «У нас с повстанцами теперь общий враг», — ответила Саша с уверенностью, которой отнюдь не ощущала. «Старые раздоры должны быть забыты, а потом нам все равно некуда больше идти».
«Восставшие могут захотеть отыграться на вас за все обиды, которые претерпели от советской власти».
«Но могут и не захотеть», — пожала плечами Саша. «Двум смертям не бывать. В любом случае, давайте сперва до них дойдем».
На втором привале забили и съели самую слабую лошадь. Хотя огонь разводить можно было без опаски, белые и так прекрасно знали, где они. Командир полка Князев до сих пор оставался в состоянии, которое полковый врач называл «кома». Рана на месте ампутированной руки не нагнаивалась, жар ушел, но и в себя он не приходил. Хорошо хоть дышал и глотал воду. Белоусов всю дорогу составлял кроки.
Считал пройденный путь и уточнял маршрут, расспрашивая местных. К исходу третьего дня предупредил. «Мы почти вышли к главному ходу железной дороги, где-то между Ряжском и Маршанском. Линия, скорее всего, охраняется. Могли предупредить по телеграфу о нашем приближении. Предлагаю вставать на ночлег прямо сейчас и выдвинуть вперед разведку».
«А эти?» Саша мотнула головой в сторону, откуда шла погоня.
«Риск есть, конечно, но до темноты они вряд ли успеют нас догнать и наверняка не станут атаковать ночью после форсированного марша. Мы же снимемся с бивака еще до рассвета, как только вернется разведка. Завтра придется поднажать. И так плохо, и эдак нехорошо. Но соваться на железную дорогу, не зная обстановку, увольте».
Разведчики задержались, вернувшись сильно за полночь, и сообщили, что в трех верстах впереди железная дорога и мост через Пару. На мосту люди. Сколько, чьи они, хорошо ли вооружены, этого толком выяснить в темноте не получилось. Слишком близко не подходили, боясь обнаружить себя. «Нам все равно нужно перейти рельсы», — рассудила Саша. «Сворачиваем лагерь, ночь кончается. Я выйду вперед с разведкой, мне нужно посмотреть самой».
В синих сумерках тронулись с ночёвки. Шли вдоль берега, укрываясь от моста зарослями. Сашин за 300 остановились. Саша и Белоусов с разведкомандой отправились на рекогностировку. По обе стороны от моста, насколько хватало глаз, под откосом насыпи валялись разбитые вагоны. Опрокинутые вверх колесами скелеты двухосных товарных торчали в стороны щепой ломаных досок. Цистерна, тоже сгоревшая, даже в слабоутреннем свете сияла рыжая калиной. Останки классного пассажирского угадывались по обугленным тележкам. Если такой вагон на ходу сходил с рельсов, разбивались плафоны керосиновых ламп освещения. Пропитанные краской и лаком деревянные кузова и рамы вспыхивали, как солома. Пассажиры сгорали заживо, редкие счастливчики успевали выбраться. Поверх обугленного дерева уже проросла свежая трава. Кто бы не пустил под откос этот поезд, с тех пор прошло несколько месяцев, а захоронить обгоревшие тела так никто и не удосужился. Сам же мост был цел. Между переплетами фермы рдели огоньки самокруток, а у вагонов мелькали силуэты вооруженных людей. Занялась заря, и защитников удалось приблизительно пересчитать. Их оказалось около 4 десятков. Решать следовало быстро. Пересечь рельсы надо в любом случае. Можно попытаться обойти мост, но вдоль реки идет проселочная дорога, пусть и скверная. Попытка провести обоз по бездорожью задержит их, а погоня приближается. Кроме того, железные дороги охраняются пуще всего. Если идти вдоль рельсов, велики шансы нарваться на станцию с гарнизоном или, чего доброго, на бронепоезд.
«Будем прорываться под мостом. Сомнём их», — сказала Саша вполголоса, когда они, оставив наблюдателей, вернулись к расположению остатков полка. «Вряд ли это регулярная армия. Скорее ополчение, местный охранный отряд. Больно уж беспечно себя ведут».
Охранными отрядами называли милицию, учрежденную новым порядком для защиты богатых от бедных.
«Были бы войска, наверняка поставили бы секреты на подходах», — поддержала Аглая.
«Александра Иосифовна, предложил бы частью сил ударить во фланг», — сказал Белоусов. «Не слишком забирая, на версту полторы, пока еще не вполне рассвело. Пусть выйдут сейчас, дадим им минут 20 форы и атакуем мост».
«Поняла. Принимается. Полк, слушай мою команду».
В обход послали Лексу во главе сотни бойцов. Отсчитав по циферблату танка 10 минут, Саша отправила вперед Аглаю, добавив к ее команде при двух Льюисах еще один взвод из надежных ребят. И как только от моста раздались первые выстрелы, сама с оставшимися медленно двинулась вперед. Противник ответил плотным винтовочным огнем. Вдобавок у него оказался французский ручник, размеренный стук которого ни с чем не спутаешь. Перестрелка длилась минут 10. Ударить оборонявшихся во фланг не вышло. Запыхавшийся посыльный от Лекса сообщил, что его отряд быстро отступает, на них идет бронепоезд, и скоро он будет здесь. Вот тут еще можно было, наверное, бросить все силы на штурм моста, но это означало покинуть обоз с ранеными на произвол судьбы. Солдаты загудели. Посыпались предложения оставить раненых, броситься всем разом вперед, уходить на тот берег, до туда бронепоезд не добьет. Самые борзые рванули через брод, не дожидаясь приказа, и полегли под огнем пулемета.
«Отставить!»
Заорала Саша, срывая голос, перекрикивая пулеметную очередь.
«Все туда, под берег! Раненых на себе!»
Лучше сдохнуть, чем бросить своих. Ее услышали. Первый залп бронепоезда лег с перелетом. Все успели укрыться под берегом, повозки и лошадей пришлось бросить. И вот теперь путь вперед был отрезан, а погоня приближалась. Минута до следующего залпа. Саша должна сообщить своим людям, что привела их в ловушку. Как сказать такое?